Пусть Господь благословит наше изучение. Третья глава мы сегодня посмотрим. И до этого в этом послании Павел пишет такое личное наставление Тимофею. Сначала он говорит о благодати, о том, что важно в церкви не закон проповедовали, а благодать. Потом он говорит, простите, он говорит о важности молитвы. Мы говорили об этом. Потом мы говорили о благочестивом поведении женщины в церкви. И вот сейчас он к другим наставлениям переходит, о лидерах в церкви. И вот мы читаем 3 глава, с первый стих пока. «Верно слово, если кто и епископство желает, доброго дела желает». То есть это доброе дело, если кто-то хочет быть вот таким служителем, лидером. Епископ, да, кто такой, да? Дело в том, что с веками немножко путаница произошла. Епископ, кто это такой, да? Это греческое слово епископос дословно переводит человек, который присматривает, надзирает, следит. Вот что это значит, да? Вот. И в Ефесян, то есть не в Ефесянах, а в Тимофея, откройте со мной быстренько, я вам покажу. Первая глава, с 5 по 7 стих. Первая. С 5 по 7. Здесь подобное наставление тоже. И здесь Павел говорит, только Титу: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве, непокорстве, ибо епископ должен быть непорочен». Обратите внимание, сначала в 5 стихе он говорит «поставить пресвитеров», а потом он вдруг говорит «ибо епископ». То есть мы понимаем, что епископ и пресвитер в Новом Завете для Павла это было взаимозаменяемые слова. Это, по сути, одно и то же. Епископ, как я уже сказал, это значит человек, который присматривает, надзирает за духовным положением в церкви. А пресвитер – это переводится как «старейшина», да? Но смысл один и тот же, а эти слова взаимозаменяемы. Значит, епископ кто это? Тот человек, который наблюдает за духовным здоровьем в церкви. И старейшина то же самое делает. Да? А в других посланиях, допустим, Петр пишет в 1 Петра 5 главе, он говорит: «Пастыри ваши, умоляю, пасите стадо богоугодно, не ради корысти». То есть мы понимаем, что слово «пастор», «пресвитер» и «епископ» это обозначает как бы одно служение, если можно сказать, одну должность как бы в церковь. Вот эти вот слова: «епископ», «пресвитер», «пастор», да? В Деяниях тоже там говорится, Павел говорит: «Внимайте себе, всему стаду, который Дух Святой поставил блюстителями». Блюстителями, видите, да? Но говорится о том, что вот эти вот лидеры, они должны блюстить, служить, следить за духовным благосостоянием церкви верующих. Бог поставил одних апостолами, иных пастырями, да? То есть слово «пастырь», «епископ» и «пресвитер», они заменяемы в Новом Завете. То есть епископ – это не как сейчас в некоторых церквях человек над какой-то областью, где сам он не служит как бы в церкви, но он вот над многими церквями, и вот такая вот иерархия получилась. Епископ – это, в принципе, другим словом, пресвитер или пастор. Вот как Павел это использовал. «Доброго дела желает». С одной стороны, в Якова 3 главе 1 стихе мы говорим: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Да? С одной стороны, такое предупреждение пресвитеру или пастору, да? Ответственность больше, больше осуждения, да? Если что не так. С другой стороны, все-таки Павел приободряет, призывает и говорит, что это хорошее дело, тот, кто стремится к такому служению. Вот. И в часовне на Голгофе, вот как у нас устроено, у нас есть пастор, но вы должны понимать, что вот у нас маленькая церковь, а в больших церквях там не один пастор, там несколько пастырей. Их можно называть пастыри, их можно называть пресвитеры, их можно называть епископы. Вот. Суть это одна и та же. Но, конечно, есть как бы старший пастырь или главный пастырь, да? И в нашей церкви у нас есть старейшины Женя Салапаев, Дима Савицкий. И по сути они старейшины, и по сути они тоже пастыри. Просто мы так не говорим, но по сути вот это заменяемые слова. И вот эта вот характеристика, то, что требуется от служителя, от епископа, от пастыря. Вот здесь вот Павел говорит, какие черты он должен проявлять. Дальше я читаю второй стих. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Значит, здесь у него должны быть определенные качества, и Павел перечисляет для служителя, для пастора, для епископа. Он первый должен быть непорочен. Непорочен. Что это значит? Мы, конечно, все живем по благодати. Мы все несовершенны, да? И церковь, что это такое? Это собрание прощенных грешников. Аминь. У нас всех проблемы, и нам всем нужен Спаситель, и нам всем нужна кровь Христа, иначе другого пути нам спасения нету. Да? То есть церковь в этом смысле, она собрание грешников и мытарей. Да? Ну, слава Богу, да, что есть благодать для нас. Но, говоря о лидерстве церкви, о пастыре или о старейшине, о каком-то таком лидере в церкви, он, выбирая его, рукоположая его на служение, он должен проявлять определенные качества. Он должен быть образцом, он должен быть примером. Бог нас всех принимает, но человек, который идет в служение, он должен определять определенными качествами. Он должен быть в этом плане непорочен. Он должен на деле в своей жизни показывать Христа, христианский характер он должен показывать, чтобы люди смотрели на его жизнь и были вдохновлены этим, да? Вот. То есть он в этом плане он должен быть непорочен, то есть он должен быть как бы духовно примером. У него не должно быть каких-то пороков. Мы говорим про лидера. Да? Здесь сказано также. Одной... Вы сами понимаете, я просто не договорил одну мысль. Вы сами понимаете, когда простой человек, простой христианин согрешит в церкви, да, ну, мы несовершенны, мы пытаемся, если человек покаялся, поддерживать его. Бог любит тебя, все дальше продолжай, да? Но когда лидер падает, да, это уже задевает других людей. И не все люди это могут понять. В общем, поэтому к лидеру другие требования, более высокие требования. Одной жены муж должен быть, да? У язычников, у иудеев, у них было тогда многоженство. И когда церковь первая образовалась, тоже было, в церкви были люди, которые были, у которых было несколько жен, да, и решить эту проблему тоже было не очень так просто, как бы, а куда девать, отпустить эту жену, а там дети. Ну, в общем, это сложно было, не сразу можно было решить. Так же сейчас, как в нашей церкви, в наши времена очень много разведенных людей, да, и тоже как бы, да, но, когда мы говорим о лидерстве, да, в частности, здесь говорится о лидерстве, у него должна быть одна жена, все четко. Или он не может быть епископом старейшиной. Да? К лидеру проявляются определенные качества. Он должен их иметь. Это Павел дает наставление такое. Дальше он говорит. Трезв. Да? Что значит трезв? То есть он должен быть, в смысле, он воздерживаться должен. Уметь владеть своим темпераментом. Не выходить легко из себя. Служитель, который служит людям, он должен владеть собою. Сказано также целомудрен. В другом переводе, более понятно, наверное, для нас, благоразумный он должен быть. То есть у него должен быть как бы адекватный разум, да. Благочинен он должен быть. То есть порядочный человек должен быть. Должен быть порядочный человек. Вот такие качества, да. Потом, страннолюбив здесь сказано, да, во втором стихе. Таким. То есть обычно, когда, не обычно, а часто, когда... Люди незнакомые приходят в наше окружение, мы иногда хотим пообщаться все-таки с теми людьми, которые мы привыкли, с теми людьми, которые мы знаем, да. Но вот лидер, старейшина, пастор, он должен не только общаться с теми людьми, которыми он привык, но он должен быть странолюбив, встречать новых людей, общаться с ними, быть открытыми, он должен это проявлять. Потому что по такой простой тенденции люди иногда общаются только с теми, которые знают. Человек незнакомый, иногда, ну, трудно, да. Но вот лидер, он должен проявлять вот такой, он должен быть страннолюбив. Дальше, какой еще? Он еще говорит? Он говорит, учителен должен быть, да. То есть он должен уметь объяснять слово, в той или мере проповедовать, учить. Не обязательно он должен быть каким-то таким сильным проповедником или учителем Слова Божьего, но у него должен быть этот дар учительства. Мы сейчас говорим про пастора, про епископа. Третья глава, то есть третий стих. Ни пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Не пьяница. Мы вообще все христиане не должны быть пьяницами, да? Это понятно. Но, к сожалению, бывает в церкви люди, у которых проблемы с этим. И мы пытаемся им служить, наставлять их в благодати, но каким-то образом они еще не разобрались в своей этой проблеме, да? Вот. Ладно. Но, как лидер, он не должен иметь слабость к вину. Это просто к нему требование. Если у него есть слабость к вину, все, он не может быть лидером. Павел говорит Тимофею, не пьяница. Он должен быть образцом. Не биться, сказано так же. Что значит, что за слово такое не биться? То есть не проявлять физическое насилие, не драться. Не бить там, десятину, ты что? Не сварлив, да, то есть человек, который, кто сварливый человек, который легко поддается на споры, да, начинает язвить или еще что-то. Лидер, он не должен быть таким, да. Тих, сказано, но тих. Миролюбив. Вот вы знаете, вот не пьяница, не биться, не сварлив, это, опять же, все христиане такие должны быть, да? Но, к сожалению, не всегда такое происходит. Я знаю случаи, может, вы знаете случаи, когда два христианина живут, и потом мне один христианин звонит и говорит, слушай, он меня там вообще побил. И я звоню другому христианину, говорю, ты что? Ты же христианин, как ты можешь вообще? А он мне говорит, а что он вот такой вот, по-другому не понимает? И у меня вообще слов нет, я вообще не ожидал такого, да? От христианина, от этого человека я не ожидал, вроде добрый человек. Вот. Но вот у него действительно было такое, он был агрессивен, он мог, если что, вдарить, вот так, не мог контролировать себя, да? Причем мне потом человек пришел в другую церковь, мне из церкви звонит, а вот что такое? И я опять в шоке, что он там опять кого-то побил. Христианин, христианин. Такое бывает. Мы говорим сейчас про лидерство. Когда мы подбираем, рукополагаем служение, вот эти черты, они должны быть в лидере, обязательно. Не корыстолюбив, сказано здесь также. Это 1 Тимофея 3 глава 3 стих, да, не корыстолюбив, то есть корысть это когда человек, он во всем ищет себе выгоду, да, а, я стану лидером, а, все меня будут слушаться, все будут говорить, что я им скажу, ага, это мне нравится, да, ну вот не это главные мотивы должны быть, или не сребролюбив, да, то есть любит деньги вот это материально, а, сколько там будут мне платить, а, столько, а, тогда, наверное, я пойду в это служение, то есть Тимофей, он должен был различать вот эти тенденции и не допускать, чтобы к служению, чтобы человек становился епископом или пресвитером вот с такими проблемами. Это будет вред всей церкви. Дальше мы читаем с 4 по 5 стих. Значит, требования к епископу. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей, то есть заботиться о Церкви Божьей. Хорошо управляющий домом, такое качество у него должно быть. В семье у такого служителя или претендента на служение должен быть порядок. Бывают христиане, они женаты, но вроде семья есть, но в семье не порядок. Муж живет здесь, жена живет отдельно, в общем, нету порядка. Лидер, вот пресвитер, епископ, он не может таким быть, если у него в семье, в браке у него нет порядка. Дети в послушании должны быть. Если человек не может послужить в своем доме, в своей семье, он не может послужить церкви. Такая простая логика Павла. Если ты не можешь порядок в своей семье навести, как ты можешь навести в семье Божий порядок? И вы знаете, иногда легко быть лидером среди людей, которые тебя не знают, быть хорошим на публике. Это легко иногда, да, что-то сказать, и люди будут думать, такая проповедь, такие откровения, такой он муж Божий, да. Но его семья может знать, что это вот на публике он такой, слова дома, в семье он бывает раздражительный, отсутствует как бы так эмоционально в семье, отстраняется, и бывает резок, груб, или еще как-то. и дети или жена не это могут замечать, и, короче, будет разлад в семье, дети будут непослушны, потому что дети, они видят, папа ходит, мама ходит в церковь, а дома вот они такие. Ничего не хочу иметь дело с этой церковью, с этой религией, с этим христианством, потому что у них все это плохое. Потому что папа или мама раздражительны постоянно, нету любви, и они это не понимают. Но когда они подрастают, когда начинается им 14, 15, 16 лет, когда у них есть уже выбор, они в сердце своем говорят, мне это не интересно, это все вот это вот из-под палки меня заставляет, пальцем указывают, а любви ребенок не испытывал. Заботы родительской не испытывал. Он силы Духа Святого не видел. Он не видел, что люди действительно, то есть родители его были действительно людьми молитвы. Он не видел, что Бог действительно действует, чудеса сверхъестественно работают, что Бог действительно близок. Да? Он не увидел этого. Да? Вот, и поэтому человек, нам иногда легче быть на публике хорошими, да, но Павел вот говорит, нет, смотри, этот человек должен хорошо управлять своим домом, брак у него должен быть образцовый, дети должны быть послушны, со всякой честностью, да. То есть не просто там на публике я такой, а в семье другой. Содержать детей в послушании, да. И вот с точки зрения Библии, семья, она очень важна с точки зрения Библии. Потому что, знаете, вот в мире человек может быть выдающимся в мире. Может быть выдающимся ученым, спортсменом, политиком, артистом, писателем он может быть, да? Важно, какой он семьянин, какой он отец. Миру это не важно. Мир закроет глаза, просит на то, что развелся, то, что у него дети там по разным семьям. Миру это не важно. Но для Царства Божия, вот здесь для Павла это очень важно, чтобы человек был хорошим семьянином. И Библия всегда, мы должны спрашивать, да, вот он такой великий, да, он такой замечательный. Или он на публике такой веселый, там вообще в центре компании, это вообще какой замечательный, интересный. Ну, Дух Святой как бы спрашивает, а какой он в семье? Хороший ли он семьянин? Хороший ли он отец? Хороший ли он муж? Вот для Библии это важно. Для мира этого не важно. Но для Библии, вот для Павла это очень важно. Человек должен быть в семье. Семья для Бога, она на первом месте стоит. Через семью проверяется действительно наша вера. Если мы не можем любить, служить тем, кто близко с нами, как мы можем в Церкви Божьей служить? Вот такая логика. Говоря о лидере, о пастыре, о пресвитере, да, старейшине, он должен быть хорошим семьянином. Вот такое требование выдвигается. Тогда он сможет заботиться о Церкви Божьей. Дальше, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждение с дьяволом». В церкви может такая создаться ситуация, когда служителей не хватает, и вот вроде человек пришел, уверовал, и вот он вроде горит для Господа, и люди могут сказать, вот, наконец-то, давайте его в служение, вот здесь нам помощь нужна, и получается слишком быстро, да, и вот Павел предупреждает, этому, если поспешить, то можно навредить первому человеку, этому, его духовному росту можно навредить, если, потому что он попадет под эти искушения гордостью, да, это очень трудное искушение, и, конечно, навредить церкви. И поэтому человек, который уверовал, проявляет он какие-то качества, это здорово. Это здорово, то, что христианин горит, хочет служить Богу, готов за все браться, это здорово. Но должна быть определенная проверка времени, не спешить, Павел говорит Тимофею. 7 стих. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Мы, опять же, знаем, что прошлое не имеет значения. Бог простил наше прошлое. Да? Какие мы были неверующие, Бог все это не воспомяну, как он говорит там в евреях. Бог все это не вспоминает. Бог омыл, очистил нас кровью Христа. Это здорово, это слава Богу, да? Но в редких случаях, в исключительных случаях, надо посмотреть, а что все-таки неверующий внешний мир скажет, если этот человек станет пастором. В редких случаях. Мне трудно привести пример, какой это может быть, но вот в Библии есть классический пример царь Давид. И Бог ему сказал, ты не построишь храма, потому что ты пролил много крови. Не потому что Давид был грешный или грешнее других. Нет, Давид был праведный, да. Но потому что он много вел войн, да, люди неверующие, язычники могли посмотреть, вот он, этот такой, как бы, для их, в их глазах этот человек немирный был, да, и он строит храм, и хотя перед Богом у Давида не было проблем, но ради вот этих людей, ради слабости, ради вот такой мудрости, Бог говорит Давиду, ты не построишь, твой сын построит храм. Что интересно, что, да, Давид не построил храм, и может быть, как бы, может быть, обидно будет, но на самом деле Давид, он участвовал в строительстве храма. Он заготовил очень много материала, да, он воспитал Соломона. Кроме того, он создал экономическую, политическую атмосферу, чтобы мир на земле был, что он, вот это строительство храма было возможно. И хотя Соломон сам храм не построил, простите, Давид не построил сам храм, но мы знаем, что Давид в духовную жизнь Израиля, а может и всего мира, он гораздо больше внес, чем Соломон. Хотя Бог ему сказал, да. И вот то же самое, человек может быть по каким-то причинам, из-за какого-то, может быть, громкого скандала среди неверующего мира в прошлом, когда он имел, хотя Бог это простил, но люди это не понимают, да. Если этот человек станет пастором или лидером, будет непонятно со стороны мира, а что это вы его сюда поставили, а вот он популярный, и вы его сюда поставили, а вот у вас много денег, вот церковь, что для церкви важно, да, и могут такие вопросы, и ради исключительных случаев должна быть мудрость, какое свидетельство от внешнего, не повредит ли это церкви, да, не будет ли это поводом для дьявола разрушать церковь или приносить плохую репутацию церкви и вообще Евангелию. Опять же, не значит, что этот человек, у него какие-то проблемы в взаимоотношениях с Богом. Нет. Из-за его прошлого лучше есть мудрость такая, чтобы он не был в этом положении лидера. Бог его будет использовать, и, может быть, даже больше будет использовать, чем если бы он был пастором или служителем, потому что у Бога есть, он все может в благо обернуть. Но вот определенно такая мудрость должна быть. Это 7 стих был. Дальше с 8 по 12 стих мы читаем. Это такие практические наставления, какой лидер, какие качества мы должны смотреть у лидера, чтобы они были. И здесь говорится, дальше говорилось об епископах, другими словами, о пастырах говорилось, да, или о пресвитерах, мы говорили, что это заменяемые слова. Теперь говорится о диаконах, с 8 по 12 стих. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. В принципе, вообще диакон, что это значит? Диакон – это просто служитель, можно перевести, да? Вот. И мы знаем, диаконы, они первые в Библии упоминаются, когда вот там была проблема со столами, кто-то было нарекание, что неправильно, нечестно пищу раздавают, вот той группе больше дают, нашей группе меньше дают. И апостолы сказали, мы не можем этим заниматься, мы посвятим себя молитве и Слову Божьему, но мы вот назначим людей, испытанных Духом Святым и мудрых, они будут заботиться об этих столах, чтобы технически никто, все были довольны, потому что это тоже распределение материального, это тоже трудная работа, кто-то обидится, ну, в общем, это тяжело, для этого нужна мудрость, и это целое служение, и диаконы, они были такими служителями, они служили при столах, они раздавали пищу или какую-то материальную помощь, они были служители, в то время как апостолы и, наверное, пастыры, они больше были посвящены вот как бы проповеди слова, молитве. Вот. И здесь, в принципе, похожие наставления о диаконах, как и были о епископах. Вот здесь сказаны небольшие добавления, но мы понимаем, что это и епископам тоже относится. Диакон должен быть не двуязычен. Диакон, он в какой-то степени как бы если можно так сказать, посредник между пастором и паствой, да, и он как бы посередине, и чтобы не было такого, что людям он говорит одно, пастор говорит другое, или пастору одно, людям другое, как двоязычие происходит, да, такого не должно быть у служителя, да. В чистой совести, да, мы говорили, что значит чистая совесть? Это не значит, что мы совершенны, но мы ходим в покаянии, мы ходим искренне. Если есть какой-то грех, мы не прячем, мы его открываем. И кровь Христа, она омывает нашу совесть, да. Вот имеется в виду в чистой совести. Потому что, к сожалению, иногда в церкви есть христиане, которые как бы им нравится слышать слово благодать, 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 но серьезной скорби по поводу греха соделанного как бы нету. Нету такого ненависти к греху. Считается, что он считает, что с грехом можно позаигрывать, ничего страшного. И не проявляет вот такой вот, не исследует свое сердце, не остается в грехе, известном грехе. Я сейчас говорю про известный грех, да. Вот, это не совсем чистая совесть. Бог призывает нас к чистой совести. Если есть какой-то грех, который мы знаем, да, Бог, каким-то образом Бог нам показал, мы должны тут же его исповедовать. Иначе, если это остается, Павел, мы до этого говорили, можно потерпеть кораблекрушение в вере. А без веры что? Богу невозможно угодить. Это очень серьезно. Поэтому нельзя глушить свою совесть. Благодать, благодать. Но если у тебя нет веры, благодать не действует. Аминь. Вера – это все. Без веры невозможно угодить Богу. Поэтому, чтобы вот эта вера не разрушилась, да, мы все-таки должны проверять совесть. Конечно, мы спасаемся не по делам, понятно, да? Но мы должны быть искренними. Вера без дел, он мертва, я как говорил. Испытывать, да, то есть, ну, здесь примерно такое же, как и епископом, то есть, надо испытать, а потом допускать к служению, чтобы время показало, дать ему какое-то простое поручение, простое служение, дать и посмотреть, как человек исполнит, будет ли он вовремя приходить, будет ли он действительно заботиться, все сердце там полагать этим вещам, ну, проявится, действительно, это человеку можно доверять какие-то вещи, то есть не спешить, проверять. Иногда мы можем спешить, и Павел это знал, и он предупреждает Тимофея. Вообще, а в чем разница тогда между качествами епископа и диакона? Заметьте, в принципе, высокие требования, да? Вот, то есть моральные, они очень похожи должны быть. Оба непорочные, моральные, они должны быть образцом, и епископ, и диакон. Разница в том, я вижу, что про епископа сказано, что он должен быть учителен во втором стихе. Он должен быть учителен. То есть, а про диакона это не сказано. То есть диакон, он может быть, иметь дар учения, может быть хорошим учителем, но диакону не обязательно иметь этот дар учительства. В служении человек может, в служении есть гораздо много вещей, которые не требуют служения. И служение это не только проповедь и учение, да. Поэтому диакон, ему не обязательно быть учителем, хорошим проповедником. Ему не обязательно уметь хорошо излагать Библию. Конечно, он должен быть в доктринальном плане здравое у него ничего не должно быть, но иметь здравое учение и уметь это излагать, это немножко другое, и про диакона это не обязательно. Вот это вот такая разница. И вот здесь нам просто Павел дает, я думаю, практически нам это хорошее напоминание, как мы будем поступать, вот эти наставления для пресвитера, для диакона, для служителя, что мы, чем мы можем руководствоваться. Нам, может быть, нравится человек, мы, может, все, он готов уже быть служителем, но давайте проверим вот этот вот лист, вот этот вот список и посмотрим. Если это человек совпадает этому, то это Бог дает нам добро, чтобы этот человек был диаконом или пресвитером. Вот. Но я думаю, отчасти это относится и к другим лидерам, домашней группы, не знаю, воскресной школы. Мы тоже можем использовать этот текст, чтобы посмотреть, соответствует ли человек вот для такой позиции лидерства. 13 стих. «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христе Иисусе». То есть есть ответственность, да, но есть и большая награда для служителя такого. Есть большая награда, если хорошо служим. Мы знаем, что в будущем, когда Царство Божие придет, будут разные степени награды. Кто-то просто как бы будет спасен, но награды не получит, да, как бы из огня спасся, но все потерял, да. Но, а кто-то будет, получит награду, кто-то еще больше получит награду. И Павел, он всегда стремился к самому высшему, да. И он напоминает служителям, есть для вас особая награда, стремитесь, посвящайте себя, служите от всего сердца. Это все не напрасно. Это все не напрасно. И дальше, с 14 по 15 стих. «Все пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь – это Дом Бога Живого. Аминь. Вот это не наш клуб, где нам здесь приятно собраться, и если нас что-то объединяет. Прежде всего, это не наш клуб, это Дом Бога. Это Дом Бога. Надо не забывать это. В те времена у язычников были храмы, у иудеев был Иерусалимский храм, они им очень хвалились. Вот. Но первые христиане во времена Павла, они собирались в простой обстановке. Они собирались по домам, они собирались во дворе, если погода позволяла. И один раз упоминается, они собирали даже в училище. Да? Вы думаете, что за церковь такая, арендуют место в каком-то научно-исследовательском институте, да? Это по Библии. Первые христиане так делали. Они собирались 2 года в училище, там, некого тирана, так его звали, да, Павел собирался. То есть, это была простая обстановка, но, несмотря на то, что это была простая обстановка, внутренний смысл был очень большой, это был Дом Бога Живого. Церковь – это Дом Бога Живого. Нас, как здесь мы собираемся, танцевальный зал, да, он так называется. Но это здесь, когда мы собираемся, это церковь. В этом есть определенное таинство, и Библия нам четко говорит, это Дом Бога Живого. Вот где Бог хочет жить. Он хочет жить в сердцах, а не в зданиях. Он собирается, Бог особенно присутствует, когда церковь во имя Иисуса Христа собирается. Собрание. Поэтому говорится, не оставлять собрание своего. Христианин делает ошибку, он думает, я между Богом и человеком нет посредников, кроме Иисуса, правильно? Правильно. Ну, тогда зачем мне быть активным членом церкви? Это неправильно. Церковь – это столб и утверждение истины. Если вы хотите быть в истине, вы идите в церковь. Бог действует через церковь. У Бога огромный план, чтобы человек, каждый спасенный, он был в церкви, в служении, и чтобы ему служили, и он служил. Это задумка Бога. И если человек искренне ходит перед Богом, он должен обязательно он должен быть, иметь посвящение к местному собранию верующих. Аминь. Не оставляйте собрание, как у некоторых, к сожалению, вошло это в привычку. Павел говорит. И он также говорит, если мы знаем истину, но произвольно грешим, да, то... если человек знает, что он должен ходить в церковь, но пропускает, можно потерпеть кровоключение веры, потому что человек знает, но не делает. Это не есть христианство. Мы должны ходить в покаянии. Если мы знаем что-то неправильно, Бог нам это показывает, мы должны это раскаяться в этом и повернуться в другую сторону. Да? Но я здесь просто, и Павел здесь хочет нас вдохновить. Это не просто собрание. Это церковь Бога. Это Дом Бога. Разве нам не интересно прийти в Дом Бога? Да? У Горбачева было 80 лет, ему исполнилось. И в Лондоне, в Альберт-Холле сделали огромное представление. Скорпионс там приезжали, артисты известные поздравляли его. Скорпионс, Горбачев Скорпионс слушал. Ну, не знаю. Вот. И с днем рождения ему там пели. Такое, да, много людей известных собралось. Было интересно, что вот они пришли почтить... юбилей отпраздновать, да. Но мы собираемся гораздо более великой личностью. Разве это не интересно? Разве это не должно нас вдохновлять утром просыпаться и пораньше и идти в дом Бога? Где жизнь? Где благословение? Где источник радости? Разве не в доме нашего Отца? Где помощь? Разве не там? Разве не глупо будет бежать своими силами, пытаться устроить свою жизнь, а там, где есть помощь, ответ на молитву, поддержка и все такое, игнорировать это? Церковь – это дом Бога живого. Пусть это будет для нас поддержкой. Мы, про нас, протестантов, евангельских верующих, могут говорить всякие вещи, да, но пусть говорят, но мы должны сами не забывать, кто мы есть во Христе. У нас высокое звание, и здесь особое место, это особое собрание. Человеку, который не понял Евангелие, не понял Новый Завет, для него важно внешнее. Но мы понимаем, что настало время, когда Богу надо поклоняться в духе и в истине. Аминь. Дальше. Последний, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе». Великая тайна. Что это значит, великая тайна? Во времена Ветхого Завета, в прошлые времена, это было тайна, это было непонятно. Когда во времена, когда строились храмы, когда были ритуалы, церемонии, когда к Богу нельзя было просто так прийти, нужно было идти с жертвою и так далее, и так далее. Нужно было заплатить, как жертву принести за новорожденного, за много всего очень было, да, и у людей, и они, это была тайна, вот эта тайна была благочестие, то, тайна то, как Бог оправдает человека, то, как человек обретет мир с Богом, это будет как дар, это была тайна, да. И вот когда Бог явился во плоти, Иисус явился во плоти, умер за наш грех, вознесся на небеса, и с небес раздает нам эти благословения, Дух Святой, и все, это совершилось. Для нас, верующих, это уже не тайна, раньше она была тайна, но это великая вещь, то, что Бог сделал. И есть определенная тайна, благословение, мистицизм, когда церковь собирается. Да, мы можем понимать, да, мы знаем, вроде бы это не тайна, но Бог явился во плоти. Вот само по себе, как это понять? Все равно тайна как бы остается. Бог присутствует, Бог живет во мне. Это определенная тайна, да? Это радость. Бог живет в вас, верующих во имя Иисуса Христа. Это надо не забывать вот это великое, вот эту тайну благочестия, вот эту тайну Евангелия. И здесь говорится, Бог явился во плоти. Просто задумайтесь на мгновение. Бог явился во плоти. Есть была песня такая, Джоан Осборн, я ее пела. «Если бы Бог был среди нас». Там такие слова. Вот. И неплохая песня, в смысле, там излагается как бы желание человека, было бы здорово, если бы Бог был среди нас, если бы он ехал вместе с нами на автобусе, если бы можно было посмотреть в его лицо, такая песня, да, такое желание, как бы было бы здорово, как бы было здорово, что этот благой, великий Бог был бы среди нас. И вот это исполнилось, Бог явился во плоти. Иисус Христос. Бог, вы не забывайте, что Бог явился во плоти, это не просто, что Бог взял плоть на 33 года, а потом все, он теперь опять там. Нет, когда Иисус, Слово стало плотью, Иисус, Бог стал человеком на все века, на всю вечность. Не забывайте это. Бог ограничил себя вот этим человеческим телом. Иисус, Сын Божий, когда Он родился, все, Он не мог уже вернуться назад таким, каким Он был до воплощения. Он принял человеческое тело. И сейчас Бог, Сын, по правую руку сидит, но Он сидит в человеческом теле. Пусть в прославленном теле, пусть в великом теле, но это физическое тело. Да? Это тело. Бог явился во плоти. Это тайна. И это великая слава. Так Бог нас возлюбил. Он так захотел с нами объединиться. Объединиться с человеческой расой. Что Он стал, это как бы для Бога, это как бы ниже, да? Стать плотью, да? Но Бог так нас возлюбил. В этом есть действительно тайна. И, конечно, это, когда это через веру, это приводит к благочестию верующего. к спасению, к святости, оправданию. Вот. И, конечно, этот стих «Бог явился во плоти» подтверждает, что очень хорошо, очень просто подтверждает божественность Иисуса Христа. Бог явился во плоти, все. Свидетель Иеговы пытается сказать: «Нет, здесь неправильный перевод». Не слушайте. Библия говорит: «Бог явился во плоти». Это четкое доказательство из многих, то, что Иисус есть, то, что Его природа божественная, то, что Он «Я и Отец одно», как Иисус сказал. Вот. Но в заключение, когда мы думаем о рукоположении, о назначении лидер воскресной домашней группы, да, если Бог поведет нас в этом направлении, то это хорошее наставление, и его не надо нам забыть, а посмотреть, чтобы мы знали, как поступать в доме Бога живого. Аминь.